Свобода. У микрофона Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире «Радио Свобода», программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – журналист, переводчик украинской художественной литературы Елена Мариничева. Елена, здрасте.
Здравствуйте.
И историк Алексей Миллер. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней передачи – Голодомор. Тема сложная, трагическая. Мы часто сегодня слышим это слово, но, может быть, не всегда понимаем, что в это слово вкладывается. Или, вернее, так, кто что в это слово вкладывает, какие представления об этом слове существуют, когда оно родилось, и куда это слово политику выведет, то есть на объединение или разъединение различных стран, различных секторов, сегментов общественной жизни. Голодомор, конечно, явление исключительно страшное. Это, как я понимаю, происходит тогда, когда государство или определенная часть государства ставит перед собой задачу истребить часть населения посредством голода. Правда, Лена?
Да, я согласна с этим.
То есть это тогда, когда специально создаются такие условия, чтобы люди, прежде всего, видимо, люди в небольших городах, поселках, деревнях, просто вымирали.
В селах вымирали.
Я хочу начать, Алексей, с вас. Скажите мне, пожалуйста, вы согласны с таким понятием, как голодомор? Есть такое понятие, или оно искусственно создано?
Во-первых, все понятия искусственно созданы. Это вопрос конвенции. Если мы скажем, что голодомор – это организованный голод, который влечет за собой массовые жертвы, и он не привязан к месту, а голодоморов много – Руанда, Китай, Украина, Поволжье, еще где-то – то у меня нет никаких проблем с этим термином. Но если задуматься об истории этого термина, то он возникает в украинской диаспоре, и они, конечно, были озабочены совершенно конкретным событием. А потом это слово уже в 90-е годы входит в такой официально как бы утвержденный украинский политический исторический дискурс. И в этом смысле слово «голодомор» неразрывно связано с тем тезисом, который в официальном украинском дискурсе очень активно утверждается, особенно последние годы, что голодомор – это геноцид. Мы об этом тоже можем поговорить, геноцид, не геноцид, но вот в этой связке для меня этот термин становится проблематичным. Можем говорить просто о голоде 1932-1933 года, можем говорить об организованном голоде, о городе, повлекшем за собой массовые жертвы. Кстати, вопрос о численности тоже очень интересно обсудить будет, наверное.
Вот смотрите, у некоторых наших писателей и деревенщиков, у Солоухина еще в советские годы были рассуждения о голоде, который искусственно Ленин предложил, в кавычках, да, Петербургу, Петрограду сразу после революции. И благодаря этому голоду можно было связать народ с властью, потому что когда человек голодный, он должен встать в очередь и ждать распределения хлеба. Вот такое понятие можно было назвать голодомором?
Если говорить просто о значении самого слова, безусловно, да. Но так повелось исторически, скажем, традиционно, что все-таки голодомор, еще из большой буквы, называется голод Украины 1932-1933 год.
А вот если то, что говорить было в Поволжье, перебиваю, в начале 20-х годов, а разве там был организованный голод? Или так
во многом, да.
Во многом, да. То есть, Алексей, получается, что это тоже можно считать голодомором, ленинский,
условно говоря? Я бы на самом деле считал, что мы зря тратим наше драгоценное время на обсуждение.
Я
мы уже позиции заявлены. Uh-huh. Елена считает, что Голодомор – это слово, которое описывает события в Украине. Uh-huh. Я считаю,
так
что...
Так принято.
Uh-huh. А, ну,
хотя,
кем принято?
По сути,
кем принято? Да?
Исторически тут принято.
Кем принято?
Так. Конкретно
вот, ну, не принято.
Ну, хорошо,
я же история.
С точки
значит,
зрения
мы можем говорить
Украины.
Об организованном голоде, повлекшем массовые жертвы. Uh-huh. Вот. Мы можем совершенно спокойно обойтись без...
Я смотрю, что вы оба настроены так полемически. Алексей, так получается, что на Украине, поскольку в русском языке правильно говорить на Украине произошел голод в 1932-1934 году.
Пик 1933.
Да. Почему он произошел? Что случилось?
Если я целиком... попытаюсь ответить на этот вопрос, то больше никто уже говорить в этой передаче не будет.
Все-таки сегодня не лекцию читаем,
значит,
обменимся мнениями.
Если коротко, то вполне ответить на этот вопрос мы сегодня не можем. То есть мы знаем точно, что руководство Советского Союза виновато в том, что произошло. Мы знаем точно, что голод был организованный. Мы знаем, примерно можем себе представить масштабы. Сегодня, в общем, существует консенсус среди историков, что численность жертв на Украине примерно 3,5 миллиона человек.
Вот организованный голод. То есть правительство Советского Союза принимает решение убить часть
Нет,
населения.
Нет, а этого я не сказал.
Организованный голод.
Организованный голод. Вот дальше уже мы переходим в область спорных утверждений.
Угу.
Я считаю, что голод был организован для того, чтобы загнать крестьян в колхозы.
Можно я тут вступлю?
Ну, конечно.
Потому что я, собственно говоря, хочу поддержать здесь именно. И об этом говорят устные свидетельства. Собственно говоря, устные свидетельства, их на сегодняшний день около 40 тысяч существует, это та устная история, которой мы и располагаем в отношении голода. И в этом отношении особенно ценны сборники, которые выходят в на Украине, как вы говорите.
Нет, ну, можно говорить на Украине,
я буду говорить,
если
вы,
придерживаться официальной точки зрения.
Ну, собственно говоря, я думаю, это не принципиально, поэтому я как-то привыкла говорить
на самом деле,
в Украине.
Мне кажется, что вы оба правы, потому что, когда мы говорим о 1933 году, то нет независимого украинского государства на Украине, понятно, mm-hmm. да? Географическое понятие во многом. Mm-hmm. Если мы говорим о современной Украине, в Украине, как в государстве. Вот сборники выводят в государстве.
Мы же говорим не в Кубе, а на Кубе, правда?
Так ну, что я думаю, вы меня не будете осуждать, если я скажу вот.
Не буду.
Так вот, и вот именно в Украине, не в России, не в Казахстане, издаются и собираются устные свидетельства, это идет достаточно серьезная работа. И вот одна из последних книг «Свеча памяти» собрала ее доктор исторических наук Валентина.
На украинском языке.
Да, да, на украинском языке. Вот, где собраны множество свидетельств реальных людей, переживших голод, помнивших голод, как это начиналось и так далее. Из них совершенно точно исходит то, о чем нам сказал
Алексей,
что, конечно, первый толчок был – это...
Загнать в колхозы.
Да, загнать в колхозы. Вот, значит, достаточно жестко это происходило, очевидно, не только в Украине тоже. Вот, и, собственно говоря, свидетельства об этом есть, как держали там, пока не подпишешь, не выпускали, пока не согласишься идти в колхоз, с тебя, так сказать, не слезут. Вот. Но что интересно, в Украине, я не знаю, как, наверняка не знаю просто, как в других местах, потому что те материал, который я располагаю, который я читала, это украинский, не собирается у нас, насколько я знаю, нет у нас литературы. Ну, не так широко, не так известно. В литературе этого мало. В литературе, кстати, вы коснулись литературы, это еще все течет Василия Гроссмана немного.
Да.
Мандельштама я нашла тут стихотворение о голоде украинском 30-е годы. Ну, Ильичевского «Воробей» один из последних рассказов его, это уже современное.
Мандельштама я не знаю стихотворение.
Мандельштама, вот он у меня есть.
Вот, голоде.
Хотите, да.
Вы пока смотрите это стихотворение. Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». В московской студии автор и ведущий Виктор Рафиев. Еще раз всем здравствуйте. У нас сегодня в гостях журналист-переводчик украинской художественной литературы Елена Мариничева и историк Алексей Миллер. Тема нашей передачи, напомню, «Голодомор». И Елена хотела нам показать стихотворение Мандельштама. У нас есть?
Да, есть.
Да, это
есть.
Что за стихотворение?
Май 1933 год. Называется «Старый Крым». «Холодная весна, голодный старый Крым. Как был при Врангеле, такой же виноватый. Овчарки на дворе, на рубищах заплаты. Такой же серенький, кусающийся дым. Природа своего не узнает лица. И тени страшные, Украины, Кубани, как в туфлях войлочных голодные крестьяне, калитку стерегут, не трогая кольца». Май 33-й год.
Вот это одно из стихотворений, литературных... которое, кстати, помимо всего прочего, показывает, как, что это не было чисто украинское явление.
Ну, да. Ну, никто, потому, Кубань, никто старый не Крым, настаивает на том,
Кубань,
что...
там упоминаются. И старый Крым – это момент не Украина.
Тому, на чем я прервалась, о том, что действительно первый посыл был – это загнать в колхозы. И вот из устных свидетельств, как арестованных всех заводили в сельсовет, и вот держат ночь, две, подпишитесь в колхоз, и все. Кто не хотел идти в колхоз добровольно, тех наказывали, они уже считались врагами народа. Свидетельствует Панченко, Катерина, Харьковская область. И вот что любопытно, что в украинских селах, вот несмотря на вот эти меры и, в принципе, понимание, что, наверное, что-то здесь будет очень страшное, не шли в колхозы. Я не знаю, как было в других местах, просто не знаю. Не шли. Значит, готовы уже... возникала озлобленность против тех, кто не шли, естественно. И вот, например, Галина Новохатская, Киевская область. Приходили так называемые «камнезамы», они их называют. Но на самом деле это немножечко перекрученные комитеты незаможных, то есть бедных селян. Но называли «камнезамы». И вот, значит, естественно, все уже связалось с именем Сталина накрепко. Вот она рассказывает. «И послал Сталин на чердак, где у кого хоть пригоршня какой крупы была припрятана. Все посланцы Сталина подчистую подбирали, не оставили ни грамма, картошку из земли выкапывали. Собирали продовольствие? Не совсем. По устным свидетельствам, опять-таки, забирали все. Брали не только съестное, но и лопаты, топоры, вилы, одежду, платки, подушки, юбки, сорочки». Вот такой любопытный еще, я уступлю тогда вам, еще такой любопытный момент, когда уже не было что есть, начался голод, и вот такой любопытный документ, который кое-что нам говорит. Это из книги «Харьков, столица Витчи, столица отчаяния», о разнарядка, о заготовке, вернее, об убийстве, об отстреле собак и котов. Почему? Потому что ели, естественно, все, что попадалось под руку. И прежде всего своих домашних собак и котов. И вот смотрите, какие интересные цифры. Отлова. В 1931 году необходимо отловить 731 254 собаки и 670 450 котов. 1932 год, соответственно, 726 157 собак, 696 603 котов. 1933 год, 647 260 собаки, 938 027 котов.
Почему именно 027 котов?
А вот так. А вот так, такая разнарядка. Вот почему... Вопрос, почему, он всегда возникает, когда речь идет о каких-то жутких вещах сталинского времени. возникает вопрос, почему.
А, Алексей, вот скажите мне, пожалуйста, вы говорите, вот Крым действительно в стихотворении Мандельштама звучит именно Старый Крым, имеется в виду город Старый Крым, такой похожий на поселок Глазкова, типа скорее, Кубань. А почему вот все усилия сейчас украинской политики, связанные с Голодомором, они заключаются исключительно в подчеркивании геноцида, а другие местности не указаны. Это какой смысл этой политики?
Мне представляется, что основной упор здесь делается на то, что Украина пережила исключительную трагедию, и эта трагедия именно украинцев. Потому что Ющенко считает, что таким образом он может влиять на формирование коллективной идентичности. А здесь очень много тем возникает сразу. Потому что Ющенко и официальные лица в Украине, многие, говорят о том, что мы не виним Россию и не виним русских. Но если вы поедете в Киев, если вы подойдете к памятнику жертвам голода 1932-1933 года, который стоит около Михайловского собора, то там же, рядом с этим памятником, на стене монастыря, висит огромный такой, я бы не сказал, плакат, такой стенд Дадзебао, где написано, что еще не остыл трупный смрад в украинских хатах, а с севера потянулись эшелоны переселенцев. Эта фраза существует в украинских учебниках истории.
Что есть, значит, потянулись эшелоны переселенцев?
То есть вот они теперь заселили, да? А когда, понимаете...
Вот но ведь вы, это правда.
Нет, секундочку, я вас не перебивал. Вот вы зачитали очень интересные свидетельства. И там упоминались...
Страшненькие.
Есть и страшненькие.
Эти люди, которые ходили, отнимали, вот эти комитеты бедноты. У меня вопрос такой, это кто, что за люди? Это москали приехали в комитеты бедноты? Или это местные люди? И вот тогда возникает очень большой вопрос. Мы очень мало знаем о том, как это происходило на уровне вот том, где это происходило, на уровне села. Потому что голодьба местная получает власть. Она частью верит в то, что она строит какое-то новое правильное общество, частью сводит счеты.
Это другой вопрос.
Но, секундочку, я вас перебивал, нет? Значит, если мы только включаем вот этот огромный пласт, то тогда сам вопрос геноцид, не геноцид рассыпается, да? Потому что кто это делал на местах, да?
То есть, получается, автогеноцид.
Значит, следующий вопрос, уже очень большой, это вопрос, вот вы сказали, устные свидетельства, и из них мы правду узнаем. Господа, в принципе, когда мы сталкиваемся с таким вот то, что по-английски называется unmanageable past, когда это такое ужасное, что люди пережили, то тут два больших вопроса. Первое. Кто и как вспоминает? Это не только касается голода 1932-1933 года. Задумайтесь о том, кто вспоминает о том, что было, скажем, в нацистских концлагерях. Это вспоминают те люди, которые выжили. А как они выжили? Они выжили за счет кого-то. Это не я сказал, а кто-то очень такой уважаемый, один из тех, кто прошел эти лагеря, он сказал, что выжили худшие. А, значит, следующий вопрос, который здесь есть, как вспоминают? Потому что, когда мы говорим, что память была вытеснена, мы можем сказать, что отчасти потому, что советская власть не хотела, чтобы кто-нибудь об этом вспоминал. Но очень часто это было еще и потому, что люди не могут, не хотят вспоминать чудовищных вещей и чудовищных выборов.
Ну, не скажите, вот это... свидетельство еще одно. Зимой, когда люди начали пухнуть от голода, было объявлено, что кто скажет, у кого еще что-то припрятано из съестного, тот сможет получить часть найденного себе. Об этом тоже вспоминают Ганченко, Черниговская область. И, собственно говоря, к сожалению, человеческая природа такова, что действительно, никто не говорит, что... И они прекрасно понимают, что не с неба прилетели те, кто отбирал.
Вот то, что вы цитируете, это сказал, люди сделали. Понимаете, когда мы говорим устная история, это в очень большой степени личная история. Я хочу рассказать, что со мной произошло. И я вас уверяю, что такие истории, которые там происходили, люди совершенно не стремятся рассказывать про себя. У меня был знакомый священник.
Алексей, вот я хочу тут немножко прервать и вдуматься в смысл нашей полемики. Вы считаете, что на Украине не было... Был Голодомор, но не было геноцида. С вашей точки зрения.
Я считаю, что очень плохо, что это первый и главный вопрос. Я хочу, чтобы историки занимались этой проблемой, исходя из, не из вопроса геноцид, не геноцид. Потому что в Украине существует такая обойма историков, которые доказывают, что это геноцид. У нас существует альтернативная обойма, которая доказывает, что это не геноцид. И это и главная задача.
Вы как считаете?
Надо узнать, что там было.
То есть вы не знаете, что там было, и поэтому вы не можете...
Мы еще не знаем, что там было.
А те историки, которые говорят, геноцид, не геноцид, они субъективную точку зрения отстаивают.
Это не субъективно. Не историческую. Это прежде всего инструмент политики.
Ясно. Значит, у нас получается так, что политически тот человек, который хочет развивать и украинскую сегодняшнюю государственность, стоит на позиции Ющенко, и который хочет найти...
Не обязательно тот, кто хочет развивать государственность.
Который хочет найти, так сказать, коллективное подсознание, так условно говоря, тот говорит геноцид.
Я бы так не сказала. Я бы так не сказала. Тут, понимаете, вот если вернуться к вопросу о геноциде, в книжке Андреа Грациози, итальянского историка, он приводит слова, обращенные к нему нашего российского историка Олега Хлевнюка, вот, который ему написал: если бы проблемы, которые, говоря о чертах геноцида, если бы проблемы, значит, ну, своими словами, что очень много проблем, связанных с жесточайшими событиями сталинского времени, подходят под определение геноцида.
Ну, понятно.
Вот, собственно говоря, в этом. Теперь еще, коротко я хочу сказать.
А теперь у нас будет сейчас последнее известие. Вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. У нас сегодня в гостях журналист-переводчик украинской художественной литературы Елена Мариничева и историк Алексей Миллер. Тема нашей передачи – Голодомор.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Делегаты съезда «Единой России», который прошел в субботу в Петербурге, одобрили новую программу партии на ближайшие 10 лет. По словам главы Высшего совета партии, спикера Госдумы Бориса Грызлова, это первый программный документ, в котором четко обозначена идеология «Единой России» – российский консерватизм. Пока не удалось установить личности троих погибших в результате взрыва и пожара на юго-востоке Москвы на улице Юных Ленинцев. По уточненным данным, пострадали 19 человек, 12 из них, в том числе 5 детей, госпитализированы. Трое раненых находятся в крайне тяжелом и тяжелом состоянии. Все пострадавшие дети в состоянии средней тяжести. В Москве несколько сот человек пришли проститься со священником Даниилом Сысоевым. Как сообщает «Интерфакс», прощание проходит возле храма апостола Фомы. Даниил Сысоев был убит в четверг вечером. Президент Азербайджана Ильхам Алиев не исключил военный путь решения карабахской проблемы, если переговоры с Арменией дальше не будут иметь результатов. При взрыве на угольной шахте на севере Китая погибли, по последним данным, более 40 человек. Еще около 70 шахтеров остаются под завалами. Парламент Ирака перенес на воскресенье намеченное первоначально на сегодня принятие решения по вопросу о вето, который наложил на новый избирательный закон вице-президент страны. Это поставило под вопрос проведение в январе парламентских выборов. Власти Афганистана сегодня объявили о планах увеличения вдвое численности полицейских сил и армии. В Иране объявлено о начале крупных военных учений, в ходе которых будут отрабатываться действия по защите с воздуха ядерных объектов.
На волнах Радио Свободы мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях журналист, переводчик украинской художественной литературы Елена Мариничева и историк Алексей Миллер. Тема нашей передачи — «Голодомор». Тема вот болезненная, и смотрю, что в той полемике, которая у нас началась, конца края не найти, потому что, как я понимаю, две разные точки зрения. Если более-менее украинская точка зрения, да, у Елены, и точка зрения, которая близка нашей российской истории, да, и историкам. Правильно, Алексей?
Нет, неправильно. Нет? Наши российские точку, историки, да, в значительной части занимаются тем, что в ответ на украинский тезис это геноцид, куют свой ответ: это не геноцид.
А ваша точка зрения?
А моя точка зрения — отложим этот вопрос в стороночку и займемся тем, что там было.
Отложим на 50 лет, да?
Я хочу вернуться на чуть-чуть в начало нашей передачи, когда мы говорили вообще о голоде, и напомнить такую вещь, что при Брежневе за распространение информации о большом голоде 1933 года получали срок и принудительное психиатрическое лечение, как, например, одесситка Анна Михайленко, в истории болезни которой было записано: высказывает стойкие бредовые идеи о якобы наличии в Украине голода в начале 30-х годов. Такой любопытный факт.
Да, это советское время. А что сейчас? Вы считаете, что, так же, как Алексей, что Ющенко специально проводит такую политику, направленную на обострение этой темы для того, чтобы создать и укрепить украинскую нацию?
А знаете что? А я вам просто прочитаю текст, который не звучал у нас ни на телевидении, ни на радио. Это текст речи президента на открытии, коротенький выдержку из него, мемориала жертв Голодомора 22 ноября 2008 года, где, в частности, было сказано: «С братским уважением и сочувствием склоняем голову перед всеми, кто, как и мы, пострадал от сталинского режима: россиянами, белорусами, казахами, крымскими татарами, молдаванами, евреями и десятками-десятками других наций. Мы призываем всех, прежде всего Российскую Федерацию, вместе, как подобает настоящим, честным и чистым друг перед другом братьям, осудить злодеяния сталинизма и тоталитарного Советского Союза. Мы были вместе в этом пекле». И тут я хочу сказать, в чем я лично вижу вот принципиальные вот эти основы, принципиальная острота, принципиальная недоговоренность между нами, в том, что мы в России живем все же во многом в, так сказать, наследнике Сталина, к сожалению. Об этом многое говорит, не только отношение к этой проблеме. Мы во многом живем в реалиях Советского Союза, таких интересных идеологических построениях, где присутствует многое из того прошлого. Украина живет в другой реальности. Она оттолкнулась от этих реальностей, она себя не отождествляет с мощью и империи
вся
Советского
Украина,
Союза.
Вся Украина, и Харьков,
нет,
и Львов одинаково?
Тут нельзя говорить Харьков, там везде люди разные. И в Харькове, и во Львове люди разные, по-разному относятся к этим проблемам. Хотя тема Голодомора действительно во многом понимается ими одинаково, потому что нет такой семьи, которую бы не затронула эта тема.
Да, но надо еще напомнить нашим слушателям, если они просто немножко позабыли историю, что, естественно, Голодомор не касается Львова и Ивано-Франковска и Черновцов, просто потому что тогда это не были земли Советского Союза. Это были другие
это верно,
страны.
Это
одна
верно.
Была румынская сторона, а другая была сторона польская.
Это
да?
верно.
Значит, Голодомор коснулся прежде всего центральной и восточной Украины.
Чтобы не с моего
жизни,
родного Запорожья.
Да, вашего родного Запорожья. Он унес жизни 3,5 миллионов
по некоторым данным.
По некоторым данным.
Ну, миллионы, будем говорить. Миллионы людей погибли.
Можно я здесь все-таки вступлю? Значит, ну, во-первых, просто чтобы не получалось так, что вот сидит один человек причастный, а другой непричастный. Семья моей жены происходит оттуда же. И пострадала, и, собственно, многие вещи я знаю от...
Не понаслышке.
Не понаслышке. Угу. А второе. Когда мы цитируем красивые слова Ющенко, давайте все-таки поставим точки над «и». Первое. Это Ющенко настаивал на цифре в 10 миллионов человек. Он настаивал на цифре в 10 миллионов человек, не имея жертв.
Жертв на Украине.
А, да.
Угу. Или вообще...
Нет, на Украине, если Елена этого не знает, 3,5, максимум 4 миллиона, выше цифры никто не дает, в том числе Украинский институт демографии.
Но цифра высокая, 3,5.
Вопрос такой, цифра чудовищная сама по себе. Зачем тебе из 3,5 надо делать 10?
Вот передо мной закон Украины про
голодомор. Я не перебивал вас,
Елена.
Елена, я вас не перебивал, хорошо? Это первое. Второе. В окружении Ющенко и среди его политических союзников есть, например, люди, которые высказывают открытый антисемитский тезис. Ющенко их одергивает. Не было ни одного раза, я это, за это отвечаю. Это не мои исследования, а исследования Георгия Касьянова, киевского историка, который сейчас готовит книжку об этом. Когда он бы одернул людей, которые связывают напрямую голод 1932-1933 года, голодомор в их дискурсе, и ответственность русских, и ответственность России. То есть, что говорит Ющенко, и то, что говорят люди с ним тесно связанные политически, представители нашей Украины, это две очень большие разницы.
Ну, Алексей, если я вас правильно понимаю, Ющенко, как президент Украины, наверное, должен отвечать за свою страну, да, и то, что случилось в Советском Союзе, его касается уже во вторую очередь. Он призывает всех к единству скорби, но, с другой стороны, прежде всего беспокоится по поводу того, что случилось именно на Украине. А то, что случилось... Теперь я могу сказать, не перебивайте меня, да? А то это уж совсем странно будет. Так вот, значит, если это президент Украины, он отвечает за Украину. И если он воспринимает центральную власть Советского Союза как власть Москвы, то не исключена такая возможность, что он говорит не про русских, а про советских, а значит, и про центральные правительственные и сталинские системы власти. Я не вижу тут особого, прямо сказать, не вижу особенного криминала в том, что президент Украины печется об Украине. Другой вопрос, и этот вопрос очень важный, и, может быть, тонкий или толстый, насколько политически это нужно подчеркивать роль Голодомора, или действительно это такая боль народа, свежая боль, потому что об этом заговорили в 90-е годы, это больно, это так же, как нам было больно с ГУЛАГом в 60-е и 70-е годы, мы помним как, реакцию всей страны на один день Ивана Денисовича, мы помним, что случилось с Солженицыным, когда он опубликовал за границей архипелаг ГУЛАГ, было действительно смятение умов, особенно смятение умов интеллигенции, и очевидно, то же самое сейчас происходит с Голодомором. Не потому, видимо, так уж прямо агрессивно Ющенко настроен по отношению к москалям или к тому, что происходит нынче в Москве, а потому что, наверное, трагедия народная огромная. И эту трагедию, если не скрывали, то, по крайней мере, замалчивали. Я имею в виду годы уже 80-х. Мы можем дать народу соседней страны переживать по поводу своего несчастья? Можем. И мне кажется, что тут ничего нет обидного для нас, что выстраивается такая цепочка. С другой стороны, как мне кажется, мы могли тоже по-своему откликнуться на те ужасные вещи, которые происходили при коллективизации и в нашей стране. Почему мы не откликаемся, почему идея Голодомора становится приоритетом украинцев, я не понимаю. Вот это вопрос к вам. Почему мы не говорим ни про Кубань, ни про те самые черноземные земли, где тоже собирались крестьян загонять в колхозы, они сопротивлялись, это мы знаем, были, если не восстание, то, по крайней мере, очаги сопротивления. Почему здесь не говорят? Не потому ли, Алексей, что мы являемся правопреемниками Советского Союза, так захотело наше правительство, и поэтому, ругая советский строй, мы отчасти начинаем ругать и себя?
Такая позиция существует, она довольно распространенная, она мне глубоко чужда и даже отвратительна. Я считаю, что сталинский режим и вообще советский строй должен быть осужден как преступный в своей сути.
Это важно.
И здесь нет никаких вопросов. Когда мы говорим о том, что мы не занимаемся голодом так, как этим занимаются на Украине, у нас написаны книги, много книг о голоде. Кондрашин написал большую монографию о голоде. Есть и до этого работы. Данилов опубликовал множество исследований об этом. Вопрос не в том. У нас эта тема не является ключевой темой политического дискурса.
А у них является.
А у них является.
Так, может быть, ничего в этом плохого нет?
Я бы не отождествлял то, что сейчас делает Ющенко, с позиции народа Украины. Я вас уверяю, что через 4 месяца Голодомор не будет играть той роли, которую он играет сегодня.
А может быть, это будет плохо?
Нет, это не будет плохо. Это не в том смысле, что они его забудут. В том смысле, что они не будут пытаться, как Ющенко, ввести законодательно норму, которая преследует административно за отрицание характеристики Голодомора как геноцида.
Неверно.
Он 3 раза пытался это сделать.
Алексей, вот, а давайте вот еще... Давайте
это мы еще
немножко... 3 раза он пытался это сделать.
Алексей, давайте мы тогда еще немножко сдвинем рамки нашей программы, немножко расширим. А вы считаете, вот так же, как вот Третьяков тут недавно написал в «Известиях», что между нами сейчас, Украиной и Россией, есть стена, ее нужно разрушить, и тогда вот соединенное единое государство будет обниматься, целоваться, и народы станут счастливыми. Вы с такой точки зрения знакомы? Вам она близка?
Я с такой точки зрения знакома. Она мне не отвратительна, она просто абсолютно нереалистична. Но она была бы отвратительна, если бы кто-то попытался ее силой реализовать.
То есть получается, что все-таки нам придется жить в условиях 2 стран. Так, видимо.
Да, конечно.
Но тогда надо будет нам признать, что у каждой страны есть свои политические приоритеты, да?
Безусловно.
Безусловно. Значит, приоритетом украинской политики сейчас в какой-то степени является Голодомор, как та самая рана, которая до сих пор болит. Стоит ли нам их за это осуждать? Наших украинских друзей, коллег, братьев, сестер.
Нет, вы как-то все время пытаетесь сформулировать эту позицию как позицию Украины.
Да. Раз мы перешли к разговору о украинском государстве...
А вы считаете позицию Путина позицией России?
Я считаю, что если...
Вы себя идентифицируете?
Если он является, ну, в данном случае сегодня премьер-министр, Медведев президентом, то на международной арене люди более внимательно слушают их, чем меня, это точно.
Нет, это
с чем я идентифицируюсь, это уже мало кого волнует, например, в Китае. Это уже не... Тут мы говорим сейчас реально о государственных понятиях и представлениях.
Государство — это Ющенко?
Я не испытываю никакой антипатии к Ющенко. Я считаю, что Ющенко поставил задачи привести Украину к демократической цивилизации западного типа. Я считаю, что произошла неудача, связанная не только с тем, что он не смог, а с тем, что это действительно длинный путь, он не реализовался. Видимо, для того, чтобы чуть-чуть подтолкнуть, дать какое-то ускорение этому пути, понадобится, как вы правильно сказали, формирование такого вот identity, да, самостоятельности украинского народа через Голодомор. Является это спекулятивным или не является? Вот вопрос. Мне кажется, что можно ответить и да, и нет. В хороших, в лучших или в худших традициях. Я понимаю, что Елена скажет, скорее всего, что это, прежде всего, трагедия, на которую надо реагировать. А вы скажете, что тут есть элемент спекуляции. Я правильно вас понял, вашу позицию?
Могу я сказать?
Конечно.
Безусловно, вы правильно, мою позицию вы правильно поняли. И я хочу сказать, немного ответить на предыдущий ваш вопрос. Как же нам относиться к тому, что каждую последнюю субботу ноября в Украине зажигают свечи и вспоминают жертв Голодомора? Мне кажется, вопрос, ответ однозначный. С огромным уважением, сочувствием, соболезнованием, плюс с серьезным напоминанием нам самим о наших жертвах, русского народа. Я сказала, что я родом из Запорожья, верно. Но вся моя родня русская, с Поволжья. И в Ульяновской области тоже был голод, тоже люди умирали. Я сейчас расспрашиваю об этом своих, ну, понимаете, не отняли список и негде узнать. Их нет уже, этих людей. Это все какие-то очень такие отдаленные воспоминания. У нас не было той работы диаспоры, той работы памяти украинской, может быть, которая была в Украине.
Ну, диаспора, подождите.
Да, не будем, об этом не будем.
У нас иммиграция очень серьезно следила за всей историей Советского Союза, и мы знаем огромное количество публикаций, и очень много и слез, и очень много верных замечаний, и слез, и верных замечаний было высказано.
Тем не менее, я хочу коротко закончить.
Все то, что сказал до сих пор Елена, я под всем подписываю.
Хорошо.
Хочу коротко сказать, что в Украине литература, несмотря на то, что действительно о голоде не говорилось, о нем нельзя было говорить, за него сажали в психушку, тем не менее, к сожалению, сейчас нет уже сейчас Василь Барка с его «Желтым князем», который, кстати, в 2001 году был переведен и издан в России. Это огромный, серьезный очень труд, серьезный роман о голоде 30-х годов.
Когда он был написан?
Написан он в 61 году.
И напечатан где?
Напечатан, значит, опубликован в 91-м на Западе, в 2001 году. Перевод издательства «Текст» и «Дружба народов».
Вот в нём сделали перевод. Появился,
да. И там же предисловие замечательное Юрия Черниченко и приложение, документы, тоже устное свидетельство в этой книжке на русском языке.
Поссорит ли нас тема Голодомора, нас, русских и украинских братьев и сестер? Поссорит ли она нас окончательно?
Или это смотря как мы пойдем, будем смотреть на себя, на свою историю, на сталинизм и на тоталитаризм. Мое предложение.
Потом я, Алексей,
мое предложение – откреститься от того, ну, не откреститься, а, во всяком случае, посмотреть на свою историю не как на цепь побед, могущества, ну, с некоторыми перегибами и ошибками.
Ну, подождите, Медведев же об этом прямо сейчас сказал, что у нас есть такая
история. Ну, сказать-то можно все что угодно, но включите первую программу телевидения. Мне кажется, все станет ясно.
Но они еще не прислушались.
Ну, наверное, они еще не прислушались. Нет, я думаю, что этого мало. Этого мало, Виктор. Здесь должны быть очень серьезные какие-то сдвиги внутренние, психологические.
Вы надеетесь на них?
Я убеждена, что они будут, иначе нам не выжить.
Хорошо, Алексей, а как мы можем пережить вместе или по раздельности, но сохранив действительно очень важные узы, Ведь мы все заботимся о том, чтобы Украина и Россия оставались братскими странами, и, естественно, народы этих стран были бы очень близкими родственниками. Что сделать?
Ну, я бы лучше говорил о добрых отношениях и о дружбе, не обязательно быть братьями.
Просто очень уж совсем близкие вот. Народы.
А что касается вашего вопроса, поссорят, не поссорят, да? Да. Если мы говорим о памяти, вот Лена говорила о памяти, то она не поссорит. Память о жертвах, память об этой, об этой, и не только этой трагедии, она может... быть в том числе и объединяющим.
Я согласен, да.
Но когда вы подходите к какому-нибудь областному музею в Украине и видите объявление о выставке, у них есть такая стандартная выставка плакатов о голоде 1932-1933 года, о Голодоморе. Вы видите это объявление, и там стоят слова. Не «мы помним», там стоят слова «мы обвиняем». Вот.
Сталина обвиняют.
Сталину неинтересно, кто его обвиняет. Он на все это смотрит издаля и поплевывает. Значит, либо память, которая объединяет, когда мы кладем венки к памятникам солдатам там, советской армии, погибшим в войне Второй мировой, мы не говорим о том, что мы обвиняем этих немцев. Да, мы это пережили.
Да, это слово действительно скорее надо употреблять в настоящее время. Действительно, тех обвиняют те, которые есть, вот, а не тех, которые были.
Вот тут большой вопрос. Значит, может эта тема быть использована для нагнетания напряженности, враждебности, для формирования образа врага? Может. Ющенко пытается это делать в Украине. Я хочу только подчеркнуть одно. Те усилия, которые он на это затрачивает, не проходят бесследно, но есть огромное число людей, которые не воспринимают этого так, как он это хочет.
Понятно. Точка зрения понятна, да.
А каковы наши усилия, когда мы уже, так сказать, понимаю, навязло в зубах, но тем не менее, когда мы восстанавливаем монументальную пропаганду тоталитаризма и восстанавливаем на станции метро Курская, откуда, кстати, уходят поезда на Украину, знаменитые слова «нас вырастил Сталин на благо кому-то». И речь идет о том, чтобы водрузить там и статую. Это так?
Алексей уже сказал, что ему сталинский режим, вообще советская власть, не близка, поэтому тут это не вопрос к нему. Другое дело, эта тема оказалась гораздо более психологически тонкой, чем можно было подумать сначала. Да? Не сначала передачи, а сначала существования этой темы. Потому что всегда хочется показать пальцем и сказать, вот ты виноват, вот виноват ты. Хочется не себя обвинить в каких-то ошибках, а кто-то должен... Кошка разбила чашку, а не я разбил чашку, да? Должна быть кошка. И тут в этом смысле позиция Алексея мне понятна, что, конечно, те голодранцы и та беднота, которая ходила, они были посланы не из Москвы. Они ходили и отбирали. Понятно мне также и позиция украинцев, которые жили чуть побогаче, чем русские крестьяне, особенно на севере, и в колхозы идти не хотели. И другая у них была психология. Но они все-таки ближе к Польше, и какие-то ветры от панов до них тоже доходило. Получается так, что мы сталкиваемся с некоторой проблемой. Какой некоторой проблемой? Различие ментальности, да, когда у нас была община, у нас было, я имею в виду, в России гораздо более коллективистское соборное сознание, украинское было более индивидуально, плюс советская власть, которая разместилась неравномерно, все-таки центр был в Москве, не в Киеве, и поэтому возникла сложная историческая проблема, которая, конечно, может быть, сегодня и не решается. Она решится тогда, когда вот эти страсти успокоятся относительно спекуляции. Спекуляция в в этом смысле философское, да, а не коммерческое слово по поводу Голодомора, когда это определится, и, наверное, пути разрешения этого вопроса двояки. Во-первых, мы, опять-таки, совершенно напрасно, на мой взгляд, считаем себя преемниками, правопреемниками Советского Союза, это накладывает на нас какие-то очень болезненные обязательства. С другой стороны, действительно, вот эти отношения подозрительности, неприязни, которые возникают у высокого киевского руководства, они в самом деле отдаляют не только государство, но и народы. То есть каждый по-своему чуть-чуть или не чуть-чуть виноват. Но такое уж тут дело политики, обидно что за результат. Но Голодомор был, и этот факт, увы, мы оплакиваем вместе с семьями тех, у кого погибли, правда, миллионы людей. Советская власть организовала этот Голодомор. Она, как мы говорили в начале передачи, подтолкнула людей в колхозы. С другой стороны, кто и пошел, не пошел, в общем, судьба была практически одинакова. Я думаю, что за этой внешней полемикой, которая у нас возникла на этой передаче, немножко сумбурной, но важной, потому что полемика и должна быть сумбурной, потому иначе, когда все ясно, так это уж не полемика, а просто надо искать компромисс. Тут еще компромиссы, наверное, трудно найти, но важно то, что было изложено более-менее отчетливо две точки зрения. Я думаю, вопрос решаемый, но должно быть историческое терпение, надо разобраться во всем, ну и, с другой стороны, политическая воля. Пока и тот, и другой вопрос подвешен. Ну, а Голодомор – то явление, которое коснулось всех. И сегодня мы о нем вспоминаем как о той исторической реальности, которая мешает нам помнить прошлое с положительным знаком. На волнах Радио Свобода мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости – журналист-переводчик украинской художественной литературы Елена Маленчева и историк Алексей Миллер. Тема нашей передачи – «Голодомор». Большое спасибо за участие в нашей передаче. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Наталья Флоринская, вел программу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире «Радио Свобода», передачи «Энциклопедия русской души».
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по независящим от него обстоятельствам. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».